Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Проблемы политического перевода. Гость «Американского часа» – персональный переводчик Горбачева Павел Палащенко. Нью-Йоркский альманах, полный Булез и Нью-Йоркская филармония. К столетию Рихтера. О чем не пишут в ЖЗЛ.
Wouldn't it be better not to be so polite? Well, you look good all through a light. You start a little conversation now, it's all right. Well, you take it back.
Первую часть сегодняшнего американского часа мы посвятим опасным трудностям и мучительным секретам политического перевода. Тема, которая сегодня, в канун новой холодной войны, вновь становится безмерно актуальной. Надо сказать, что она меня, как человека, живущего в двух языках, всегда волновала. Однажды я беседовал об этом с настоящим экспертом, синхронным переводчиком в ООН Лин Висон. И речь у нас с ней зашла о недоступных переводу русских выражениях. Конечно, сказал я, но как перевести живописные русские идиомы вроде «краснодевица», «бить баклуши» или «закусить мануфактурой»? Это еще что, услышал я в ответ. Вот как вы скажете по-английски фразу, без которой на трибуне ООН уже 20 лет не обходится ни один делегат страны Пушкина? Фраза такая: «задействовать для целесообразности». Я сразу сдался. Но это всего лишь забавная мелочь русского державного официоза, который не переводится ни на один язык, включая русский. С куда более серьезными и рискованными трудностями сталкивался в своей профессиональной жизни сегодняшний гость американского часа Павел Палащенко, лексикограф, политический обозреватель, в прошлом персональный переводчик Михаила Горбачева и Эдуарда Шеварнадзе. С Павлом Палащенко беседует Владимир Абаринов.
Российские государственные мужи с некоторых пор очень полюбили образные выражения, фразы из советских фильмов и, в подражание первому лицу, жаргонизмы, которые ставят в тупик переводчиков и иностранных журналистов. Помню, когда министр внутренних дел Грызлов назвал своих коррумпированных подчиненных оборотнями в погонах, «Нью-Йорк Таймс» перевела эти слова как «вервольфы в эполетах». Министр иностранных дел Лавров недавно сказал: «нас берут на понт». А в официальном заявлении российского МИДа говорилось, что Европейский Союз, который ввел новые санкции против России, поставил себя в положение унтер-офицерской вдовы. Но мы сегодня говорим не просто о заковыристых случаях, а о политически значимых, когда ошибка или неточность перевода ведет к политическим осложнениям. Вот, например, все мы помним, как во время президентской кампании 2012 года кандидат республиканцев Митт Ромни назвал Россию врагом США номер один. То есть так перевела и растиражировала его заявление российская пресса. На самом деле Ромни употребил не жесткое слово «enemy», однозначно «враг», а более мягкое «foe», «недруг», «недоброжелатель», «неприятель». Тоже хорошего мало, но все-таки не враг в военном смысле. И второй пример. Пресс-секретарь Белого дома Эрнест заявил в июле прошлого года, что Россия виновна в гибели малайзийского «Боинга», сбитого над Украиной. И это повлекло за собой гневную отповедь российского МИДа. Действительно заявил, но употребил при этом не юридический термин «guilty», а слово «culpable», которое может означать и несущий моральную ответственность, заслуживающий порицания. Павел Русланович, как вы считаете, тут есть нюансы?
Ну, может быть, я даже и в какой-то мере не соглашусь, потому что и follow, и culpable отражают позицию, которая для России неприятна. Степень, оттенки серого, оттенки черного, конечно, можно обсуждать. Но действительно здесь, на мой взгляд, и Ромни хотел обозначить свое отличие от позиции Обамы в 2012 году. И Джош Эрнст тоже, на мой взгляд, сделал заявление довольно жесткое. Оттенки есть, безусловно, но политический смысл, политическое намерение здесь, по-моему, было довольно жестким и, я бы сказал, неприятным. Может быть, намеренно неприятным для России.
Возьмем теперь известный Будапештский меморандум о гарантиях безопасности Украины, на который в последнее время часто ссылались, требовали от Америки исполнить свои обязательства. И в русском, и в украинском тексте стоит слово «гарантии», но в английском разные виды гарантий называются по-разному. В данном случае в английском названии употреблено слово «assurances» – «заверение», а не «гарантии». Я специально нашел видеозапись совместной пресс-конференции Билла Клинтона и Леонида Кравчука в январе 1994 года в Киеве. Тогда на это разночтение никто не обратил внимания. Украинский журналист в своем опросе Клинтону говорит «гарантии», а американский переводчик переводит «заверения». А теперь Кучма, который подписывал меморандум в Будапеште, утверждает, что американцы его обманули. Как могло произойти это недоразумение? Неужели украинская сторона принимала желаемое за действительное?
Я думаю, что этот вопрос обсуждался, почти уверен я, что обсуждался, потому что, ну, если в конкретном разговоре было приведено assurances, когда в вопросе было гарантии, то само содержание слова assurances, оно, я думаю, безусловно обсуждалось. По-русски одно слово гарантии, по-русски одно слово, допустим, оценка, и у него 4-5 возможных эквивалентов, причем не контекстуальных эквивалентов, а эквивалентов, отражающих различные значения. По-русски одно слово гарантии, по-английски это assurances, и safeguard, и warranty, и guarantee, и так далее. Но в дипломатической практике это все, безусловно, обсуждалось, и я уверен, что украинская сторона эти вопросы задавала. Одно дело публичное, пресс-конференция Клинтона, так, мне кажется, важно. А наверняка украинская сторона задавала вопрос о том, в чем содержание этих assurances и этих заверений. И я почти на 100% уверен, что им были даны соответствующие объяснения, что это не гарантии в военном смысле.
И, наконец, недавно президент Обама в своем очередном послании Конгрессу подарил нам выражение, которое российская пресса перевела как «экономика России разорвана в клочья». Наутро этими клочьями был забит весь русский интернет. Как вам нравится такой перевод, Павел Русланович?
Ну, чтобы сказать, клочья – это просто плохой перевод, достаточно посмотреть в любой словарь, там разделяются два значения – прямое и метафорическое, переносное. Ну, Обама, разумеется, в переносном значении это слово употребил. Прямое значение – это, во-первых, не клочья, а лохмотья. И вообще первоначальный перевод российской экономики разорвана в клочья. Перевод очень плохой, так по-русски не говорят. Это стилистика, я бы сказал, близкая к выражениям типа «пасть порву» и так далее. И то, что сказал Обама, совершенно не производило на слушателей по-английски такого впечатления. Переносное значение – это экономике нанесен огромный ущерб, экономика оказалась в плачевном состоянии. Эти переносные значения во всех словарях нормальных указаны. И я считаю, что в данном случае мы действительно можем говорить о том, что неудачный перевод дал основание для целой вакханалии какой-то, комментариев в большинстве своем тоже неудачных и некомпетентных. Ну вот это бывает, и обидно, конечно, я не знаю, кто-то из журналистов, наверное, первоначально дал такой перевод.
В официальном переводе Белого дома было именно плачевное состояние. Но, согласитесь, Павел Русланович, часто такой перевод производит ощущение преднамеренного искажения с целью извлечь какой-то пропагандистский эффект.
Такое ощущение бывает, но трудно провести черту между невежеством и недобрым намерением. Я приводил пример, как слово «leadership», которое означает лидирующую роль, переводится постоянно у нас словом «руководство». Американское руководство миром вместо американское лидерство в мировых делах. Ну, может быть, и лидерство кто-то воспринимает как чрезмерную претензию, но уж во всяком случае это не руководство. Тут трудно провести черту между намерением исказить смысл сказанного.
Я бы сказал, что американцы под этим словом часто подразумевают моральное лидерство.
Все-таки дело не только в моральном лидерстве, а почти любой кризис и конфликт дают Америке основания для того, чтобы заявить о своей роли, либо помочь регулированию этого кризиса и конфликта, либо встать на чью-то сторону, и американцы ожидают, что за ними пойдут другие страны. Ну да, это лидерство, и не только моральное, и политическое, и какое угодно. Я повторяю, что это кому-то может не нравиться. И это совершенно нормально, когда кто-то скажет, я против того, чтобы одна страна претендовала на лидерство. Но ничего общего с попытками руководить, контролировать. Руководство – это контроль, прежде всего. Как лингвист могу сказать, что это совершенно разные понятия.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
А вы могли бы привести пример из собственной практики или из собственных наблюдений, когда неточный перевод приводил к непониманию или даже серьезным осложнениям?
Вы знаете, я все-таки считаю, что, как правило, речь идет не о неточном переводе, а о том, что иногда одно и то же понятие либо имеет разные пределы и имеет разную эластичность в разных языках, либо, как я сказал, политическое недопонимание, которое существует независимо от перевода и независимо от того, насколько хорошо слова переведены или объяснены другой стороне. Таких случаев, конечно, очень много. И вообще политический перевод – дело очень каверзное. Всем кажется, что это такая уж трудная вещь, в конце концов, политика – это не высшая математика, не микробиология, органическая химия, где масса сложных терминов, понятий, концепций, которые средний человек просто не может разуметь. А политика – это то, что, в общем, должен понимать средний рядовой гражданин. И, тем не менее, очень много различий такого рода, о котором я говорил. Скажем, в английском языке слово «либеральный» означает совсем не то, что в русском языке, и совсем не то, что оно означает в Европе.
Здесь я просто сошлюсь на несистематический словарь Павла Палаченко, где либерализму в американском, европейском и российском понимании посвящена отдельная статья. Применительно к экономике, либерал в европейском значении – это сторонник минимального вмешательства государства в экономику. В США все наоборот. Американские либералы – сторонники государственного регулирования, государственных социальных программ, которые со второй половины прошлого века были и остаются инструментом социальной политики. В 80-е годы, пишет Павел Палащенко, американский либерализм вышел из моды. Более того, само это слово стало сейчас чуть ли не бранным в американском политическом лексиконе. Бранным оно стало, как мы знаем, и в России, но совсем по другим причинам. Со своей стороны, я тоже хотел бы назвать слово, которое по-разному понимают в Европе, России и Америке. Причем это слово остро актуальное в связи с украинским кризисом. Федерация, федерализм. США никогда не были централизованным государством. Центр не делился полномочиями с субъектами федерации. Наоборот, это штаты делегировали некоторые свои полномочия федеральному правительству, а все остальные оставили за собой по умолчанию. Поэтому федерализация по-американски означает взять что-либо под федеральный контроль, например, почтовую службу или железнодорожное сообщение. Как видим, смысл прямо противоположный тому, что предлагается для Украины.
Ну, конечно. И надо еще учесть, что, например, такое понятие, как конфедерация, которое используется в официальном названии Швейцарии, оно ведь тоже тогда трактовалось совсем не так, как сейчас. Сейчас Швейцария самая настоящая федерация. Ну, примерно такая же, как ФРГ, ну, с поправками. А федерация, федерализм, вот слово федерализация, которое сначала использовалось, а теперь вроде бы оказалось ненужным. Министр иностранных дел России сказал, что дело не в федерализации, и мы на этом не настаиваем. Я вообще это приветствую, потому что, конечно, споры должны идти не вокруг слов. И уж тем более не должно оружие говорить из-за слов. Конечно, споры должны вестись о конкретных вещах, о конкретных полномочиях в США, в Штатах, в Германии, в Мельс. Ну, а что уж там будет на Украине, трудно сказать. Но, во всяком случае, очень жаль, что слово вот послужило каким-то камушком, последовала такая лавина. Действительно, слово федерация, федерализм, федерализация по-разному понимается. Я не знаю, кстати, как оно понимается у нас. Вот я иду по Большой Дмитровке и вижу на здании Совета Федерации слова «Совет Федерации, Федерального Собрания Российской Федерации». Три раза слово «Федерация» повторено, три, как мне кажется, несколько разных оттенка получается. Субъект федерации, вот русское слово «субъект федерации», оно очень часто переводится английским соответствующим словом «subject». И возникает странная ситуация. Те американцы, англичане, англоговорящие люди, которые, ну, немножко знают Россию, общались с русскими, они понимают, что речь идет о регионах. Но вообще-то слово subject означает подданный. И когда по-английски звучит вот это странное для людей, которые не в курсе, словосочетание subject of the federation, то многие удивляются, о чем речь, непонятно. Это, на мой взгляд, типичный ложный друг переводчика. И многих это может ввести в заблуждение.
Одна из самых сложных задач для устного переводчика – это фразеологизмы, поговорки, остроты, построенные на игре слов или знании национальных реалий. Из наших лидеров чемпионом тут считается Никита Хрущев с его знаменитой «Кузькиной матерью». А я вот знаю пример, когда употребленное Хрущевым выражение вошло в лексикон американской прессы, по крайней мере, на некоторое время. Это выражение есть в словаре политического лексикографа Уильяма Сафайера. Хрущев сказал «когда рак на горе свистнет». Переводчик заменил рака креветкой, и в таком виде оно употреблялось некоторыми журналистами. Сафайер приводит примеры и приводит английские эквиваленты «пока коровы не вернутся домой и пока ад не замерзнет». Мне это очень понравилось. Я считаю, это успех переводчика. И такие вещи по-своему сближают народы.
До некоторой степени. Вот недавно скончавшийся Виктор Михайлович Суходрев говорил, что в некоторых случаях, и может быть даже во многих случаях, дословный вот такой буквалистский перевод некоторых фразеологизмов и практически всех пословиц и поговорок предпочтителен, что не надо выбирать аналог, а нужно перевести так, как есть, может быть, с кратким объяснением, что это значит уже нейтральными словами. И я думаю, что, в принципе, это стратегия правильная. Ну, все-таки вариант «шримп», «креветка», он, наверное, не очень хороший, но поскольку это уже вошло в историю, до некоторой степени можно сказать, что это вошло, ну, не в язык, но, во всяком случае, в словарный запас или фразеологический запас определенной группы людей. Но это тонкая и каверзная вещь, потому что очень трудно быстро сделать выбор, очень трудно быстро сориентироваться. Нередко, даже если ты хочешь дать дословный перевод, но, повторяю, здесь иногда бывают трудности, потому что иногда просто не хватает лексики, иногда какое-то редкое слово употребляют, переводчик, в конце концов, не компьютер, и это слово может быть забыто. Вот в этом случае приходится либо приводить аналог, либо как-то косвенно объяснять смысл этой поговорки. Шутки очень трудно переводить, потому что разные народы по-разному воспринимают шутки. И все это часть вот того, что можно назвать политическим переводом, что создает большие трудности в политическом переводе. И поэтому я считаю, что вообще дипломатическим переводчикам граждане должны сочувствовать и не стремиться уж так их прищучить за какие-то шероховатости, неточности.
Павел Русланович, не могу удержаться, чтобы не спросить, как вам работалось с Горбачевым? Ведь его речь была очень сложной для перевода. Он говорил длинными, сложно подчиненными предложениями, очень часто употреблял обратный порядок слов, сказуемое ставил в самый конец. Для переводчика работа была нервная.
И мне кажется, что это была не самая большая трудность, потому что, в конце концов, можно перекомпоновать в переводе эти длинные периоды. Иногда, наоборот, бывали такие отрывистые фразы, эллиптические конструкции, когда фраза или не заканчивалась, или не содержала сказуемого. Сказуемое просто предполагалось, инфицировалось. Но тоже можно было догадаться. Были у него своеобразные выражения, ну, скажем, «нельзя ломать страну через колено». Я, когда первый раз услышал это выражение, я его услышал действительно в первый раз. Причем в ходе переговоров. Ну, конечно, это трудно. Конечно, переводчик должен проявить в этом случае и изобретательность, и хорошую память, когда вот речь идет о таких длинных предложениях, длинных, в которых как матрешки различные, придаточные, у него иногда содержались. Ну, знаете, я в те годы работал, во-первых, я был моложе, во-вторых, была мотивация, было то, что называется сейчас английским словом «драйв». Работать с Горбачевым было интересно и позитивно. Именно поэтому я от него и потом не ушел. А лингвистические трудности, ну, видите, у нас после еще три лидера, три российских лидера уже, Ельцин, Медведев, Путин. Ну, я думаю, что каждый из них, в общем, своеобразен, но и определенные трудности свои привнес для переводчиков. В основном переводчики справляются. Но бывают и трудности, вот, скажем, связанные со спецификой фразеологии, которую использует Путин. Некоторые метафоры, которые вот использовал Медведев. Медведев очень любит эмфатические конструкции, например. Я вот переводил синхронно некоторые его выступления и обратил внимание, что у него очень часто предложение начинается со слова «именно». Именно поэтому, именно это и так далее. И по-английски, если каждый раз повторять эту фразу, создается впечатление некоторой нарочитости. Потому что для английского языка эмфатические конструкции гораздо менее характерны. Так что даже вот такой грамотный и довольно нейтрально говорящий человек, как Медведев, есть тоже свои трудности. Переводчик ведь не заказывает оратора и не должен оценки давать. Он должен переводить. И в основном, в подавшинстве случаев, свидетелями которых мне приходилось быть, и публичных, и непубличных, переводчики справляются, а если они чувствуют, что они не справляются. Ну, русско-английская комбинация, англо-русская комбинация такая, что можно, как это называется, попросить помощь зала. И, кстати, были такие случаи, когда присутствовавшие на переговорах дипломаты, помощники помогали найти хорошие варианты, и ничего зазорного в этом нет.
Это был Павел Палащенко, лексикограф, политический обозреватель, в прошлом персональный переводчик Михаила Горбачева и Эдуарда Шеварнадзе.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа» «Нью-Йоркский альманах», «Полный Булез» и «Нью-Йоркская филармония». К столетию Рихтера. О чем не пишут в ЖЗЛ.